Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Бот и ютуб-канал наш «Говорит Москва». Там нас можно посмотреть, послушать. И что можно еще сделать? Можно написать нам туда. Да. И, соответственно, на все самые интересные сообщения Александр Владимирович ответит. Давайте начнем с зарплат.
Да, вечная тема, да.
Вечная тема, да. И наши с вами тоже это деньги. Будем считать и свои, и чужие деньги. И самое главное понятие, разница в доходах будет только усиливаться или, наоборот, ее как-то сгладить можно. Смысл в чем? Исследование РИА Новости. Новое, посвященное Ямало-Ненецкому, посвященное тому, сколько люди зарабатывают. Так вот, оказалось, что Москва, а также Ямало-Ненецк и Ненецкий автономные округа возглавили список российских регионов по уровню доходов граждан. В конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува. Даже небольшое снижение доходов, как говорят эксперты, имеет ощутимо негативные последствия для людей с небольшим достатком, но это очевидно совершенно. У кого меньше, становится еще хуже, у кого было побольше, становится, наверное, поменьше. В данном случае, несмотря на кризис, причины того, что Ямал и Москва в топе рейтинга все те же, Москва финансовый центр, Ямал, оба округа, нефтеносные, газоносные, и там, в общем-то,
еще чего-носные,
и там да. Плюс еще, да, северные надбавки, поэтому там доходы выше всего.
Ситуация, к сожалению, не нова. У нас в стране, в нашей с вами стране, очень высокая дифференциация доходов и заработных плат, в частности, по регионам.
Так.
Я почему это хочу подчеркнуть? Такого рода ситуация характерна для стран полупериферии, причем очень разных. И в Китае высока дифференциация по регионам, и во многих других странах, в Индии, скажем, и прочее.
Так.
Но мы вообще хотели бы, чтобы Россия была страной более близкой к развитым и социально, и технологически, и экономически странам, чем к тем, кто еще недавно был в состоянии колонии, как Индия, или кто находился в тяжелых кризисах и войнах, как Китай. Если ориентироваться на, скажем, Западную Европу или даже Соединенные Штаты Америки, там, конечно, есть региональные дифференциации, но скорее это будет дифференциация внутри Нью-Йорка. Вот если вы двигаетесь от Уолл-стрит, вы попадаете на север, на Манхэттене, через какое-то время вы попадаете в относительно бедный район, потом вы попадаете в богемный район, потом вы попадаете в очень дорогой район около Центрального парка, потом идете еще дальше, и вы попадаете, ну, Гарлем сейчас стал более-менее приличным, вот если еще дальше Гарлема, то там просто кошмар. Меня везли друзья из аэропорта JFK к себе домой через не по хайвею, а вот по улочкам в этом районе. Знаете, очень тяжелое зрелище. Во-первых, есть различия черные и белые, или бесцветные, как сейчас говорят, да? Там в основном не бесцветные, люди очень разных цветов кожи. Во-вторых, все очень жирные, даже не толстые, а жирные.
Ну уж.
Нет, извините, я это скажу, потому что это следствие бедной плохой еды, понимаете? Это следствие бедности, как ни странно. В-третьих, это очень обшарпанные районы, по сравнению с которыми любой самый бедный район Москвы – это просто процветающее место. И буквально через там полкилометра, километр, парк, и все шикарно. Подтянутые, спортивные, красивые. В России все не так. В России, в Москве дифференциация есть между какими-то там районами, но 2 раза. По сравнению с Москвой и остальной Россией в 2,5-3. Есть, вот, понимаете, Москва и Россия.
Понятно,
даже есть
да.
Путешествие из Москвы в Россию, из России в Москву. Немало об этом писали. А самыми бедными дифференциация, разница примерно в 5 раз. Это огромная дифференциация. Что может быть сделано в нашей стране для того, чтобы это изменить? Обычно говорят, давайте отнимем у одних и дадим другим. Ну, в этом есть определенная доля правды, потому что вопрос, почему учитель в Москве, работая в не более тяжелых условиях, чем учитель в маленьком провинциальном районном центре, получает в 5 раз больше за ту же самую работу.
Но это не значит, что у московского учителя надо забирать деньги, чтобы у провинциального учителя,
да,
стало больше
совершенно
денег.
Совершенно верно. Вот давайте сейчас поставим проблему теоретически. Иногда очень важно поставить, что должно.
Давайте.
А потом смотреть, как это можно сделать или нельзя. Вот должно сделать так, чтобы учитель в маленьком городке, где работать учителем на самом деле тяжелее, нет доступа к культурным центрам, очень трудно повысить свою квалификацию, только интернет и тот плохой, медленный, хоть и не везде его получишь.
И на горе, да.
Или как надо было, на березу лазить,
да? На березу лазить надо было студенту, да.
Вот. Ему труднее там работать, нагрузка обычно больше. И надо, чтобы он получал столько же, сколько в Москве.
Так.
Это первое. Да? То же самое касается врачей, то же самое касается медсестер, нянечек, бюджетного сектора.
Из федерального бюджета, а не из регионального? Вот и все.
Да, вот надо платить из федерального бюджета. Да? Вот. Это первое. И это требование, на самом деле, много раз озвучивалось в Государственной Думе. Вообще, я накануне выборов буду по возможности обращаться к радиослушателям, не агитируя за какую-то партию, а просто посмотрите внимательно, кто в Государственной Думе за что голосовал. Это очень несложно сделать в интернете. И судите не потому, что обещают на следующие 5 лет, а как себя вели в предыдущие 5 лет.
Давайте по экономической теории,
да?
В данном случае.
Хорошо,
а то
ладно.
Депутаты еще свое слово скажут.
Вы знаете, я вспомнил старый анекдот. Мальчик приходит, папа, кушать хочется, отстань со своей политикой.
Ну, примерно так.
Да. Значит, к сожалению, экономика – это политика. Значит, вот это первое решение, которое необходимо.
Угу.
Федеральная поддержка тех, кто работает в общественном секторе, потому что они работают на всю страну. Мальчик из периферии или девочка потом пойдет учиться и, может быть, станет великим ученым, замечательным музыкантом или просто хорошим учителем снова для того же маленького городка.
Так.
Второе, что можно сделать, поставить вопрос о том, почему в Москве столь высокие доходы. Видимо, в значительной степени, потому что здесь штаб-квартира крупнейших корпораций,
они
крупнейшие
здесь
финансовые структуры, плюс безумное количество бюрократии. Я вот каждый раз, когда еду по Москве, для себя фиксирую, вот новый офис построили для государственной организации, вот расширилось министерство, вот московское мэрия, там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. А почему столько? Зачем столько? Я не знаю, что делают другие министерства, но что делает Министерство образования, я знаю. Можно покритиковать Министерство образования? Это будет экономика или это будет
политика? А я не знаю, смотрю, если вы с экономической точки зрения,
да. Так. Огромное количество бюрократической опеки и минимальное количество реальной, материальной, организационной и так далее поддержки. Мы как-то обсуждали с вами тему дистанционного образования. Угу. Вот вместо того, чтобы обеспечить единую, бесплатную для всех университетов платформу, на которой могут работать студенты и преподаватели, причем российскую, используя российских же специалистов, у нас среди студентов достаточно людей, чтобы разработать эту программу. Если им зачесть диплом сразу, они будут счастливы и сделать все бесплатно, понимаете? Вот вместо этого очередной отчет об успехах по переходу, и это писать надо каждую неделю. Вот бюрократия, которую можно сокращать, где начальству можно платить меньше, а рядовым работникам больше.
Как же бюрократия будет сама себя сокращать с учетом того, что бюрократия зарабатывает на этом деньги? Пожалуйста.
Понимаете,
это у Симона Кордонского очень хорошо описано, кстати, по поводу бюрократии.
Я не виноват, но вы опять про политику. Мы опять про государство, которое должно быть под контролем граждан, которые должны это государство приводить в норму, делать эффективным, маленьким, но выполняющим много полезных функций. Вот так бывает.
Маленьким по штату имеется в виду.
Маленьким по количеству работников, дешевым по количеству денег, которые они получают и так далее. Мы с вами как-то обсуждали зарплаты. Но давайте посчитаем деньги в кармане норвежцев, чтобы не трогать россиян.
Да, что же вы опять в Скандинавию-то? Ну, у нас не получится, как в Скандинавии, потому что у нас историческая память несколько иная.
Вы знаете, я от этого возражения очень устал. Вот когда-то Нина Андреева, написав Горбачеву, ну, не Горбачеву, всем статью «Не поступимся идеалами», сказала, у нас не получится капитализма, потому что в России была сначала феодальная империя, а потом в России была, что, советская система.
Так.
Ну, ведь есть бизнесмены, есть миллионеры, есть те, кто очень беден, вот мы сейчас еще к этому вернемся.
Угу.
Плохой капитализм, но получился. Вот пусть у нас получится плохая Скандинавия. Вообще очень многое получалось. То, что в Российской империи может быть Советский Союз, это абсолютная была фантастика. То, что человек, который был полвека назад крепостным, сейчас стал, ну, в 1861 году был крепостным, понятно, через да. полвека стал мастеровым или батраком, угу. и что этот человек превратится в советского строителя коммунизма со всеми плюсами и минусами этого советского человека за несколько десятков лет, это гораздо сложнее, чем из российской системы сделать скандинавскую. Несоизмеримо сложнее. Из советского человека, который привык все получать от государства, сделать человек, который, ну, хотя бы в Москве будет заниматься бизнесом, и причем достаточно жестко по капиталистическим правилам, и конкурировать едва ли не сильнее, чем в Америке, и угу. денег хотеть едва ли не больше, чем в Америке, вместо чего-нибудь другого прекрасного, тоже казалось фантастикой. Можно сделать по-другому.
Так.
Ну, или, по крайней мере, поставить задачу и сказать, а можно ли это сделать? Вот когда Циолковский сказал, вот для того, чтобы полететь в космос, нужна вот такая ракета с тремя ступенями, с таким-то двигателем и с такими-то качествами материалов. Нету таких, ему сказали.
А может быть, все проблемы сводятся даже в части теории нашей с вами дискуссии. То, что мы по-разному понимаем бюрократию, ну, условно, бюрократия, если брать базовое определение, да, это госслужащие, которые стоят на службе у государства, согласовывают с государством свои действия, значит, связывают государство и общество и так далее. А у нас бюрократия, суть, аппарат.
Нет, Евгения, вы, наша с одной стороны, абсолютно правы, с другой стороны, абсолютно неправы. Я сейчас использую свои преимущества кому вы задаете вопросы. Давайте. И позволю себе с вами поспорить. Дело в том, что вы очень правильно сказали, чем должна быть система государственных чиновников, или кем должны
бюрократы,
быть государственные...
Кем должны быть бюрократы,
вот бюрократы да. это не государственные чиновники, бюрократ – это особый вид государственных чиновников. Понимаете, как есть люди и есть, я не знаю, так сказать, преступники. Преступники тоже люди. Извините, что я бюрократов назвал преступниками, но не чиновников, а бюрократов. Что такое бюрократия? Бюро – это исполнительный организм.
Да.
Кратос – это власть.
Так.
Это ситуация, когда исполнительная подсистема, то есть подсистема, которая работает на общество, превращается в хозяина, а хозяин превращается в раба. То есть, по идее, чиновник – это тот, кто исполняет волю граждан ради их интересов и под их контролем, и за их деньги. А у нас наоборот, такое ощущение, что государство – это кто-то, у кого куча денег,
конечно.
Который хозяин, и волю которого мы должны исполнять.
У нас сакральность пирамида. Власти, у нас сакральность…
Пирамида перевернута.
Так.
Да, и эту сакральность надо менять. В той же Скандинавии был жуткий феодализм с сакральностью власти. Тем более это было в Дании, тем более это было в Германии. Там вообще крепостничество сохранялось до 19 века.
Это понимаете? Понятно.
Ничего.
Советская, да, советская система хозяйство. Женщин дала гораздо раньше ряд прав, чем просвещенные европейские страны.
Все-таки я два слова скажу про зарплату в Норвегии.
Ладно?
Министр финансов получает, мы как-то этот пример приводили, но очень давно, напомню. Получает 12 тысяч евро в месяц. Из них 4 тысячи платят налогов.
Да.
Итого у него остается 8 тысяч евро в месяц. Учитель в Норвегии получает... Нет, не 30 тысяч в месяц. Учитель получает 3 тысячи в месяц, ага. да, в среднем. То есть он получает после... И налог у него очень небольшой, потому что у него маленькая зарплата. И разница получается в 4 раза между министром финансов, даже в 3,5, и учителем.
Так.
И нормально финансы в Норвегии работают, вы не поверите, да, уважаемые радиослушатели, очень там все неплохо получается с финансами, даже получше, чем в России. Почему-то из нефтяного фонда деньги в основном текут на социальные решения и на развитие университетов. Главный лозунг Норвегии – Норвегия открывает университеты, да, а не в деньги корпораций и доходы, вот, в том числе государственных. Вот это очень старый вопрос, и мы начали с Москвы. Вот если Москву почистить, сократить количество чиновников, сократить зарплаты не тех, кто работает за 40, 50, 60 тысяч внизу, выполняет массу бессмысленной работы, часто, иногда очень осмысленной, очень нужной работы, а тех, кто получает наверху безумные деньги. У нас даже в образовании, даже в государственном секторе образования разница между ректором и профессором раз в 10, а то и в 20, если почитать все, что он реально получает. Почему, собственно говоря? Ректор
Поэтому
такой же профессор.
Поэтому люди хотят в госуправление, естественно.
Вот. Надо, чтобы люди хотели, потому что там интересно работать. Мы еще, я думаю, вернемся к радиослушателям.
Деньги
– средства для того, чтобы интересно жить, а не наоборот.
Вот, вопрос, где их больше?
Да. Ну вот почему-то министру финансов Норвегии интересно работать, учителю интересно работать. Вот мы говорим о Москве. То есть можно найти ресурсы внутри той же Москвы, когда рядовой, нормальный, работающий, творчески работающий учитель, врач, медсестра, сказать, еще кто-то будет получать нормальные деньги, а огромная нахлобучка исчезнет. Еще один очень спорный тезис, Вы знаете, вот я вспомнил анекдот из интернета, там сейчас безумное количество политэкономических анекдотов появилось. Второй я процитирую, наверное, во время второй части, а сейчас первый.
По
вот
сути,
гуляет да, по патриаршам элитная публика, гуляет до часу, до двух-трех часов ночи, а ведь им на следующий день в шахту спускаться, у станка стоять, сталь варить, детей учить.
Ну, это понятно. Да? Александр Владимирович, я все-таки хочу вас вернуть к теме доходов. Мы можем с вами сколько угодно говорить о том, как хорошо в Скандинавии, но в данном случае интересно поговорить вот о чем. В чем сложности хотя бы начинать с бюджетников, в смысле учителей и врачей, чтобы платить им деньги из федерального бюджета? В чем здесь сложности?
Здесь сложностей почти никаких. Я объясню, почему почти. Потому что в Москве сосредоточена та самая финансовая, корпоративная и бюрократическая власть, которая своих детей хочет учить в элитных школах и иметь атмосферу вокруг себя приличную. Вот как люди хотят жить в приличных кварталах.
Так.
А вокруг пусть где-нибудь, вот те, которые бедные, живут где-нибудь в другом месте. Да? Есть, опять-таки, уже в данном случае политика в Южной даже Европе, давайте оставим Скандинавию, есть политика во Франции, которую социалисты проводят, когда приходят к власти в каких-то городах, когда школы делают обязательно смешанными, дети богатые, дети бедные.
Инклюзия такая.
Инклюзия, да.
Так.
Вот. И тем, кто у власти, хочется огородиться, построить забор, загнать детей. Кстати, детям даже плохо, ведь они живут, посмотрите на элитную школу. Забор, как вокруг тюрьмы, на входе
это
отпечатки пальцев.
Это не только в элитных, это и в обычных тоже самое.
Ну, в обычных все-таки чуть поменьше, да.
Там
а если отъехать
самое
от Москвы, то уже поспокойнее.
Так.
Гораздо поспокойнее, да, и в качестве охранника какой-нибудь инвалид сидит там на входе, хотя не три мордоворота с дубинками. Вот, другая система, и для того, чтобы это сделать, нужно, чтобы граждане, опять политика, что делать, выбрали ту Думу, а Дума назначила тех министров, которые поймут, что надо думать о России,
мы
а все... не только о своем.
Смотрите,
любимом.
Мы все сводим к тому, что люди должны выбрать каких-то депутатов, эти депутаты что-то пообещают, но все равно все сводится не только к Государственной Думе. Многое сводится еще к тому, что написано, во-первых, в учебниках по экономике, а во-вторых, что было до. Мы с вами тоже об этом говорили. Как можно построить скандинавский капитализм, например, здесь у нас сейчас, если люди, которые были в КПСС, эти же люди участвовали в залоговом аукционах, хотя буквально 10 лет назад, до того, как были залоговые аукционы, даже 5 лет назад, они вели себя абсолютно по-другому. Мы же должны отталкиваться не от теории, а от практики. Это же эволюция какая-то процесса.
Евгения, дело в том, что 90-е годы – это особая материя, вы хорошо, что затронули эту тему, о ней можно говорить очень долго.
Я хочу говорить о 90-х годах как...
Только как о примере вот,
да.
Эволюции. Я понял. Вы знаете, я скажу, в 90-е годы было огромное количество людей, которые вели себя по-другому. И то, что они не смогли получить власть, ну, это результат определенного соотношения политических сил. Потому что было несколько ситуаций, когда было на грани. Я напомню, 92-й год – это 100, 200, 300 тысяч протестующих на Манежной площади против этой политики. 93-й год – это парламент, который забаррикадировался и который атаковал Ельцин. Кто выиграет в этот момент, и кто правильнее выстрелит из танков, это был вопрос очень непростой. 96-й год, ну, вообще говоря, оппозиция отдала практически победу, можно было бороться, да. И, кстати, если говорить, ну, хорошо, Скандинавия не нравится, но есть Китай, в котором все-таки немножко другая политика. Ну, давайте сейчас его не будем трогать. Поэтому можно менять тренды, можно менять ситуацию. Вот ситуация, позиция, когда я знаю, что ничего изменить нельзя, и поэтому буду только плакаться и просить на прямой линии, дайте, пожалуйста, мне кого-нибудь, кто починит крышу у детского садика или у моего, к моему дому проведет газ. Вот эта политика тупиковая. Благодаря или вследствие этой политики мы уже не первое десятилетие находимся в стагнации.
Смотрите,
понимаете?
Она...
И вот с этим неравенством региональным и центральным.
Да, но здесь еще важно понять, что мы не можем взять красивую картинку и переложить ее на себя. Это у нас не шаблон. Понимаете как? Скандинавская система будет, условно, по-другому работать в Китае. Она по-другому будет работать в Штатах. Она по-другому будет работать в ЦАРе, или она вообще, например, не будет работать у нас, или будет, ну, все равно по-своему. Почему я вас возвращаю к нашим текущим, к нашей текущей ситуации? Потому что, скорее всего, эволюционный процесс экономический, он происходит за счет того, что мы от текущей нашей точки, правильно? Мы от нее отталкиваемся. И мы понимаем, как эта эволюция будет выстраиваться. Либо мы отрицаем эволюционные процессы в экономике и говорим, что нет, мы, значит, на все перечеркиваем, берем красивую картинку из Скандинавии и пытаемся выковать точно таких же людей. И как будто бы у нас так будет.
Во-первых, не выковать одномоментно и так далее, для того, чтобы, ну, пусть не Скандинавия, пусть Австрия, пусть Германия, пусть Соединенные Штаты Америки. Вы знаете, вот Соединенные Штаты Америки до Великой депрессии 1929-33 годов. Страна с огромным социальным неравенством, безумным, так сказать, растущим. Угу. Страна с забастовками и сжиганием профсоюзных лидеров в ванне с бензином. Посмотрите фильм «Однажды в Америке». И так далее и тому подобное. Ожесточенная классовая борьба. Великая депрессия, 30-40% спад. Приходит к власти Рузвельт и его команда. Что они делают? В стране с огромными традициями, где с револьвером бароны-разбойники, что они делают? 90% налог на миллионеров, это огромный, да, общественный сектор, общественные работы с хорошим качеством. Тогда строить хайвей, это была качественная работа для людей, которые буквально, а не фигурально, за похлебкой стояли в очередях по много часов в Соединенных Штатах Америки. Где был дефарминг, об этом не говорят. Фермеры разорялись, угу, и падало сельское хозяйство. Они изменили эту систему. Это был капитализм, это были реформы.
Понятно.
И даже крупный бизнес понял, что, ребят, чем переживать великие депрессии, находиться в стагнации потом, лучше поделиться, больше пользы будет. И я призываю, вообще говоря, пока. Я, конечно, революционер, но про революцию мы сейчас говорить не будем. К реформам, но глубоким, на пользу людям. Такое возможно, потому что эволюция – это всегда и отрицание, и развитие. Что-то берется, что-то изменяется, что-то развивается, а что-то отрицается.
Мы понимаем, но даже после, например, Второй мировой войны, если посмотреть, как экономическая ситуация в Европе складывалась, мы понимаем, какие огромные деньги американцы вливали в ту же самую Германию. Вот. Мы понимаем, как американцы сделали, чтобы итальянцы отказались от своей металлургии. Понимаете, в чем дело? Это же то, это как бы, это была система, вот она была такой. Это не то, что итальянцы захотели и сказали. Про французскую металлургию тоже можно поговорить, как это все складывалось. И Подков говорит, вы путаете родоплеменные отношения с системой.
Ну, родоплеменные, не знаю, что он имеет в виду. Если он считает, что Россия живет в родоплеменных отношениях, то это...
Ряд субъектов наверняка.
Да, где-то это очень серьезно. Но и там где-то это можно изменить. Ну, давайте сначала про отсталые субъекты. Это мы немножко потеряли исходную тему. Нет, уже, наверное, не успеем. Но обещаю во второй половинке рассказать про сложность действительно в регионах, где есть и родоплеменные отношения, но точнее не так, это традиции кланово-феодальной скорее организации, да, и это очень серьезно. И с ними, кстати, бороться хотят почти все, за очень небольшим исключением в нашей стране. А сейчас все-таки вот финальная нотка, понимаете, в очень разных странах, когда возникает необходимость, возможны, угу, во-первых, глубокие реформы, во-вторых, более того, даже революционные изменения. И более того, если кто-то боится качественных революционных изменений, то надо делать глубокие реформы, иначе ничего не получится. Потому что в стране, на самом деле, ситуация очень напряженная. Вот это региональное неравенство, вот эта, да, жизнь в регионах, в нищете, когда для людей вот, критерий бедности, большая часть расходов идет, угу, на еду. Вот в бедных районах это именно так.
Вот прям последний вопрос. Оптимист говорит, насколько федеральный центр должен фиксировать уровень зарплаты или есть необходимость обязательно учитывать финансовое положение регионов?
Я думаю, что нужна очень серьезная политика федерального центра по, угу, изменению ситуации в регионах. Ну а какая? Давайте вот после...
Директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук Александр Бузгалин с нами. Программа «Револьвер». Подключайтесь к нашему стриму в YouTube-канале «Говорит Москва». Продолжим после информационного выпуска.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина с Александром Бузгалиным. Мы продолжаем. Директором Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктором экономических наук. Говорим про разницу зарплат и как ее нивелировать, или, в общем-то, она только будет усиливаться. На примере бюджетников, но бюджетников каких? Образовательной, давайте, сфера, которая вам близка.
Давайте.
Вот, возвращаясь к теме, к вопросу оптимиста нашего слушателя, насколько федеральный центр должен фиксировать уровень зарплат, или есть необходимость обязательно учитывать финансовое положение регионов, которые, конечно же, разные.
Ну, прежде всего, еще раз добрый день, доброе утро для кого-то, хотя я думаю, что для большинства уже давно добрый день. Итак, должен ли федеральный центр что-то учитывать? Да, безусловно, должен. И прежде всего, он должен учитывать положение в регионах, и мы уже начали первую часть эфира с того, что необходимо для федеральных работников общественного сектора, прежде всего, образования, здравоохранения, искусства и так далее, обеспечивать единый уровень доходов, ну, с дифференциацией, там, северные надбавки, еще что-то в таком же духе, для того, чтобы люди понимали, работать в маленьком районном центре, работать в Москве, ну, может быть, не одинаково хорошо, потому что разный культурный уровень все-таки, но с финансовой, по крайней мере, точки зрения, это достойная работа и там, и там. Угу. И страна говорит в лице там, государственных органов, парламента, министра, президента, что мы учителя в городе каком-нибудь Н, районном центре Н, где живет 50 тысяч человек, или в маленькой деревне, ценим не меньше, чем учителя в элитной гимназии, где учатся детки больших начальников, больших финансовых воротил, которые нацелены пойти куда-нибудь там в вышку, в МГУ или Московский финансово-юридический университет. Хорошо.
Значит, но туда могут, кстати, поступить и дети из провинции, давайте так.
Да,
наличие
могут.
Школы, да, и статус школы не определяет.
Знаете, по опыту моей работы и преподавания в разных университетах нашей страны, общения с коллегами от МГУ и вышки до вот, педагогических университетов, показывает, что различия все-таки очень серьезные. Доминирование тех, у кого есть репетиторы, у кого есть элитные школы и так далее, в приличных кавычках или без кавычек, во всяком случае, высокими рейтингами в университетах, это очень заметно.
Ну, не знаю, я вон окончила обычную среднюю школу в городе Люберцы, поучилась и в Рудене, поучилась и в МГУ, поучилась. Племянник мой, живя в маленьком-маленьком городке в Тверской области, трехтысячном городке, поступил в военный университет Минобороны на бюджет.
Евгения, вы знаете, у меня тоже были студенты в разных университетах, которые приходили из регионов, это были очень талантливые люди. Вот чем отличается американская система образования от советской или от скандинавской, или от австрийской, и даже отчасти от китайской, хотя там плата есть, но символическая в большинстве университетов. Тем, что в Америке, если ты гений или почти гений, да, ты можешь учиться бесплатно, и тебя найдут даже в городе Н, очень маленького района и далеко, да?
Так.
А в европейской, в большей или меньшей степени, и в советской, в наибольшей степени, фактически любой действительно ребенок, и в большом количестве, если он был просто не глуп, а не обязательно гениален, мог поступить в хороший университет. Университеты были примерно близки по уровню подготовки, примерно равны по уровню подготовки. Сейчас различия очень большие.
Так.
Но мы ушли от региональной темы, и был еще один вопрос очень важный, который вы задали, вот читая сообщение кого-то из наших радиослушателей, о регионах, где сильны феодальные традиции. Ну, проблема в том, что я скажу все-таки феодальные, потому что родоплеменные – это что-то уж совсем из доисторической эпохи 5 тысячелетий назад. Понимаете, во-первых, не надо считать, что там, где люди во многом воспроизводят феодальные отношения, они бескультурные и так далее. Это не так. Но ситуация очень тяжелая. У меня был круглый стол в одном из негосударственных университетов в Ставрополе. И там были лидеры диаспор очень разных народов Кавказа. 15 примерно человек было. И они все вспоминали о том, как дружно жили в Советском Союзе. Не было распри, не было бесконечных конфликтов, вплоть до применения насилия и прочее. Я говорю, скажите, пожалуйста, в Советском Союзе мог мальчик, который из республики, где, в принципе, мусульманские традиции, жениться на девочке, где, в принципе, христианские традиции? Говорит, ну, конечно, мог. Говорю, вы сейчас отдадите свою дочку, там сидел кто-то с представителем христианской традиции, за вот товарища, где мусульманские традиции. Говорит, нет.
Ну, какая взаимосвязь?
Взаимосвязь такая, что там, где ведется активная культурная общественно-государственная политика, вот эти феодальные, или, если хотите, даже родоплеменные традиции отступают.
Уходят на второй план?
Да, и отступают не сразу. Для этого потребовалось, чтобы женщина ходила без чадры в Средней Азии, для этого потребовалось несколько десятилетий, очень трудных десятилетий, каких-то женщин убивали просто за это. Эти учителей, которые туда ехали, убивали. Но, тем не менее, это произошло. И когда мы с друзьями там в конце 70-х, в начале 80-х были в Алмате, Алмата, ладно, советский город был совсем, в Ташкенте, в других городах Средней Азии, там были какие-то компоненты чего-то такого, где-то в глубине прослеживалось, особенно если поехать в гости в деревню. Но, тем не менее, ситуация все-таки была существенно другая. Прошло всего несколько десятков лет. Вот если мы целенаправленно будем выдавливать эту феодальную систему, а не консервировать и даже поддерживать ее, в том числе на уровне федерального центра, федеральной политики и всего остального. Если мы поймем, что когда женщина закутывается лицо вот таким вот образом, вот кому-то видно, это не столько культурная традиция, сколько результат того, что женщина очень долго, столетиями работала в поле. И там было невозможно работать, если ты не замотаешься в платок. Я чуть-чуть закончу. Понимаете, вот посмотрите на картины Венецианова. 19 век, российские крестьянки, они все в хиджабах.
Ну, это не хиджаб.
Хиджаб,
нет,
платок,
подождите.
Который не закутан, точно
это так разные... же. Нет, подождите, это разные абсолютно все-таки культурные аспекты. Чадра и платок в поле. Ну, правда.
Вот она в этом платке, женщина, должна была ходить везде. Непокрытые волосы, она проститутка. Это Россия. Это не Средняя Азия.
К экономике.
Да,
возвращаю
хорошо.
Вас к экономике, без чадры. Алла говорит, какие перспективы у инклюзивного капитализма? Не первый раз интересуюсь.
Спасибо, это очень важный вопрос. Шваб и его коллега, журналист Верея, написали книжку про коронакризис. Она получила большую популярность не столько потому, что книжка очень сильная, сколько потому, что Шваб очень известный. Он лидер Давосского форума, инициатор Давосского форума, где все начальство собирается. И финансовые, и бизнес, и государственных разных деятелей. В этой книге показаны очень интересные вещи. Он говорит, что старая политика корпораций и государств, нацеленная на поддержку свободного рынка, где каждый сам за себя, один бог за всех, где думать о ближнем совершенно не входит в обязанности даже крупного бизнеса и в значительной степени государства, это очень... Эти опасные линии, которые в условиях коронавируса, коронакризиса, показала свою не то что неэффективность, а просто опасность для жизни людей, причем в мировом масштабе, в каждой стране. Да? И предлагает, дальше идут такие благопожелания этического свойства, что, вообще говоря, люди не ожидали от лидера экономического форума. Корпорации должны больше заботиться о человеке, должны быть более социально ответственными, надо думать не только о прибыли. Государство должно вернуться к социальной политике 60-х, 70-х годов, и где-то подспудно отказаться от идеи неолиберализма. То есть инклюзивный капитализм – это когда в капитализм включается много некапиталистического, много нерыночного, много нечастного.
Например?
Социального, гуманистического, экологического и так далее. По этому поводу часто говорят, вирус, пандемия показали, мы все в одной лодке. К сожалению, мы не в одной лодке, потому что кто-то на круизном лайнере или на собственной яхте, где, в общем, даже в изоляции не так уж плохо, а кто-то в маленьком ботике или в трюме большого парохода, где полки в три ряда. Поэтому ситуация, конечно, очень разная. И вот в том числе тот же лидер Давосского форума и его коллега ставят вопрос о абсолютной необходимости снижения неравенства, потому что в условиях коронавируса лечить человечество, в условиях, когда значительная часть людей физически не может купить лекарства, просто вообще не может, и все. Денег нет на это. Иначе с голоду помрут. Либо лекарства, либо с голоду помереть. Вот в этих условиях надо решать проблему бедности, потому что без этого помрут и богатые тоже. Нужно корпорации нацеливать на решение социальных проблем. Нужно государство поворачивать в эту сторону. То есть решать вот те проблемы, которые решила Скандинавия, требует Шваб.
Например, да, например.
Ну, отчасти хорошо. Решила.
Налоговая, а вот налоговая система, смотрите, наши слушатели опять говорят про то, почему федеральный центр, например, не может платить зарплаты централизованно учителям, например, и врачам, чтобы это была единая ставка, не привязанная к средней зарплате по региону, например, а средней, медианной, и вообще мы понимаем, что это большая разница. Вот, здесь возникает другой вопрос. Москва собирает налоги из регионов и потом этим регионам деньги раздает. Вот такая налоговая система в данном случае, она отвечает реалиям. Мы понимаем, почему это было создано. Да, здесь очень много завязано на политику, почему такая система была принята. Но все-таки она сама себя исчерпала, и можно ли регионам дать большую экономическую свободу? Поможет ли это?
Понимаете, большую экономическую свободу дать можно и должно, если будут сильные федеральные программы, нацеленные на подъем регионов. И здесь в ряде случаев я выскажу очень крамольную мысль. Угу. Имеет смысл поступаться экономической эффективностью ради социальных результатов. Вот я приведу один пример. В городе Фрунзе, столица Киргизии была в Советском Союзе, был приборостроительный завод имени 50-летия Киргизской ССР. Вот зачем надо было во Фрунзе строить очень современный приборостроительный завод?
Децентрализация.
Децентрализация, во-первых, и подъем региона, во-вторых. Понимаете, угу. Если мы хотим, чтобы из Киргизии учителя, инженеры, вот я пользуюсь такси, у меня машины нет, да, большинство водителей из Средней Азии, из них часть молоденьких, которые только получили какое-то слабенькое образование, а часть очень интеллигентные люди. Угу. Высшим образованием, работают в Москве таксистами. Почему? Еще счастливо, что работают. Потому что там работать инженером невозможно. А если мы хотим, чтобы не было мигрантов, чтобы не было вот этих проблем, чтобы люди талантливые и хорошо жили в своей стране, надо строить такой завод. То же самое касается России, потому что у нас есть миграция из бедных районов угу. России в Москву.
Но,
и так далее.
Да, но завод строили не ради завода. Завод строили, потому что экономическая цепочка прослеживалась от того, что там нужен завод, до того, где будет реализовываться продукция, произведенная на этом
Совершенно
заводе.
Верно. Вот поэтому, если мы делаем федеральную программу для федеральных нужд, ну, скажем, нужно оборудование для медицины, нужно оборудование для науки, нужно оборудование для космических программ, для атомной энергетики, для создания собственной базы микроэлементной, потому что бесконечно жить на чужой, даже с военной точки зрения, опасно.
Небезопасно.
До ужаса. Да.
Нет, с военной как раз у нас импортозамещение произошло, у нас с гражданкой проблема.
Ну, у нас, да, хотя тоже не везде. У нас оборудование, которым делают импортозамещенную продукцию, в основном, ну, сейчас меняют, но медленно очень. Хорошо, отвлеклись. Значит, вот поэтому есть большой государственный заказ. Государственный заказ – это то, что, вообще говоря, принято во всех странах мира.
Так.
Бедных, богатых, Европа, Америка, неважно. Он есть и у нас. И он может быть не только оборонным, он есть не только оборонный. Но в большинстве случаев, скажем, сегодня медицина или образование для того, чтобы купить занавески в аудиторию, проводят тендеры между частными компаниями. Угу. Все равно куча коррупции и всего остального. Возможны цепочки внутри государственного сектора, которые будут заодно решать социальные проблемы, которые будут размещать современные производства там, где нужно. И еще один очень важный компонент. Для того, чтобы регионы жили лучше, те, где бедность, очень важно там создавать базовые высокие доходы, не просто перераспределять налоги.
Ну, там есть подъемные какие-то там.
Базовые высокие доходы. Вот в том же Северном Кавказе, у меня друзья там есть, были предложены очень красивые проекты по созданию современной электронной промышленности. Для того, чтобы там, ну, в том числе, это промышленность частью высоко квалифицированный труд требуется, а частью просто очень аккуратные девочки, которые сидят на конвейере и что-то аккуратно делают, или мальчики, да, и там такие люди есть, которые готовы усидчиво, спокойно работать. В принципе, получилось бы эффективно, потому что там, даже если зарплата будет в полтора раза ниже, чем в центре, но в три раза выше, чем у них в регионе, люди туда побегут на этот завод.
Так.
Во-первых, будет другая атмосфера. Если вы в большом заводском коллективе, феодальных отношений уже будет несколько меньше. Будет возможность развития.
Они будут на уровне руководства
дохода.
Завода просто, и все.
Нет, вы знаете, вот в той же самой Средней Азии, вот в те же советские времена, в городе и в промышленности феодализма был гораздо меньше, чем в ауле и сельским хозяйством. Поэтому это способ решения проблем. Если обеспечить такие федеральные программы по подъему регионов, причем высокотехнологично может быть любая сфера, может быть сельское хозяйство высокотехнологично, может быть туризм великолепно сделанный, можно сделать медицину высокотехнологичной, можно сделать что угодно высокотехнологичным, любую отрасль. Вопрос не в отрасли, а в том, какое качество труда и производительных сил в целом в этой сфере. Да. Вот если мы это делаем, тогда свободная относительно экономическая деятельность регионов возможна и необходима, потому что центр обеспечивает ключевой такой стержень, на котором может стоять экономика региона. И с одной стороны, регион вокруг этого стержня может свободно развиваться, а с другой стороны, этот стержень не даст этому региону убежать куда-нибудь на сторону и начать вести политику против интересов страны в целом.
Да. 321 говорит, все болезни от застоя, консерватизм – это застой, вывод напрашивается сам собой. Консерватизм – это есть застой. Почему?
Ну, это странно. Политический вопрос. Вы знаете, в России...
Экономический консерватизм, давайте
экономический
вот про него.
Консерватизм, да. Дело в том, что в России реально консерватизм, я говорю сейчас не о том, что заявляют высшие лица государства, а о том, как это развивается и в среде интеллигенции, консервативно настроенной, у нас очень разная интеллигенция, и среди значительной части населения. Это ностальгия даже не по СССР, а по Российской империи. Вот у нас ругают ностальгию по СССР, дескать, ну что вы в прошлое.
А надо тут глубже смотреть.
А тут еще века. Дальше, да, в Российскую империю. Какие хорошие монархи, какие хорошие монастыри.
Где никто не жил, да. И только по кино судят о том,
да,
что было
какие
хорошо
какие хорошие отношения у барина с крепостными. Да. Ну, Салтычиха там 300 человек запорола до смерти, ну и бывает, плохие мужики были, тупые. Ну, еще что-то в таком духе. Вот это действительно ведет даже не к застою, а к деградации. И воспроизводит то те самые феодальные отношения, которые в ряде регионов являются мощнейшим тормозом развития, потому что поздний феодализм – это огромное количество чиновников феодальных, которым на откупа дают налоги, выполнение каких-то функций, траты денег казны и прочее. Они ведут себя по-феодальному.
Если в теорию, в экономическую сейчас даваться, мы понимаем, что даже вот после позднего феодализма наступал какой-то там ренессанс, все равно какой-то наступал, следующая ступень появлялась в экономическом развитии. А что говорит экономическая теория в части того, как долго экономическая модель может существовать без изменений? Вот в данном случае у нас есть некая стабильность, возведенные в абсолют на государственном уровне, в том числе у нас там довольно жесткая кредитно-денежная политика, формируемая Центральным банком. Как долго такая модель может существовать? И какие изменения именно внутри нее без серьезных потрясений могут происходить?
Вы знаете, политика Центрального банка, мера планирования, развития или свертывания активной промышленной политики, когда мы регулируем, где развивать, где не развивать, так, при помощи налогов и кредитов. Все это можно делать в рамках весьма мягких, не слишком глубоких реформ, которые часть бизнеса поднимут, и ему это будет очень эффективно, скажем, высокотехнологичного бизнеса, особенно если двинуться в регионы. Часть, да, притормозят, ему будет нехорошо, будут определенные противоречия, но без противоречий выйти из застоя невозможно. Вопрос, как их разрешать, конструктивно и двигаться вперед. Поэтому это не глубокие изменения, на самом деле, это минимальные изменения, которые абсолютно и давно необходимы. В экономической теории есть очень жесткий сейчас спор. Часть, ну, скажем, команда, так по известным именам, Кудрина, Набиуллиной, да, реально они, ну, кстати, они тоже теоретики, и за ними стоящая значительная часть экспертов в РАНХИКС, Академии народного хозяйства при президенте, в Высшей школе экономики и так далее. Они говорят, что, вообще говоря, у нас не работает либеральная, неолиберальная экономическая модель, политика, потому что очень много феодализма, очень много бюрократизма. Поэтому надо убрать государство вообще, не просто сократить чиновников, а убрать из экономики. вторая часть, Глазьев, большая часть профессоров МГУ, Санкт-Петербургского университета, Институт экономики, Академия наук там, и так далее, говорят, что нет, ребята, нужно выборочное, селективное стратегическое планирование, нужна активная промышленная политика, активный, высокий, прогрессивный подоходный налог, нужно централизованное федеральное выравнивание доходов, вот то, что мы говорили, для бюджетной сферы и прочее, прочее. Деньги для этого есть в кубышке, если деньги идут под инвестиции, а не просто веерная раздача, то инфляцию так. это не вызывает. Они тратятся на производство, которое находит спрос, потому что есть заранее заказчик плановый. Вот, спор идет очень жесткий. Да, если хотите, я в какую-нибудь передачу потом могу рассказать аргументы тех и других по возможности.
Ну, вы какой
на таком,
точки так... зрения поддерживаетесь?
Потому что я поддерживаюсь второй точки зрения, что возможно стратегически необходимо стратегическое планирование, активная промышленная политика. Что делать с государством? Вот дефеодализация государства, разрушение феодальной системы, бесконечного бюрократического аппарата и так далее абсолютно необходимы. И, как ни странно, в этом демократическая, неконсервативная часть сторонников регулируемой экономики, вот, социализированного рынка, совпадает с либералами. Но только в этой части. А вот дальше что делать? У нас принципиальные различия. И более того, на мой взгляд, это уже моя личная позиция Бузгалина, если мы сегодня проводим вот ту линию, которую предлагает правое неолиберальное крыло, то мы в экономике получим результаты хуже, чем сейчас, то есть вместо стагнации будет еще спад и рост социального неравенства, а политически, скорее всего, в ответ придет реакция такая, как была в осенью 93-го года, когда из парламента стреляли, то есть по парламенту стреляли из танков.
7373948, телефон прямого эфира, несколько звонков примем, наденьте, пожалуйста, вот наушники у вас лежат. Здравствуйте, алло. Алло. Здрасте.
Мистер.
Ой, алло.
Я погоняла, мистер. Я к эксперту вопрос, можно?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, рынок до того занят на планете Земля? Какие у нас есть возможности, какие у нас ключевые преимущества, чтобы войти в этот рынок?
Спасибо. У нас, во-первых, задача не только войти в рынок, но обеспечить развитие человека в нашей стране, а может быть и предложить миру какую-то интересную альтернативу. Посмотрите, как красиво в России, и делайте так же, как мы. Что касается мирового рынка, мы можем войти. У нас очень много талантливых людей. Понимаете, вот большинство программистов США, выходцы из постсоветского пространства, сейчас уже из Китая или из Индии. У нас можно в этой сфере побеждать. У нас можно по-другому строить систему образования, и тогда нам будут завидовать, как завидовали еще 30-40 лет назад нашей стране. У нас есть возможность развивать медицину и все, что необходимо для медицины, науку, технологии. Вот создание прививки – это подвиг, вообще говоря, определенной группы людей. То, как работали врачи, я сталкивался с ними, много друзей. Это подвиг людей, которые плевали на то, что им не выплачивают или выплачивают вовремя деньги. Они действительно работали, рискуя жизнью, вот по-коммунистически, я бы сказал, работали. Вот это наше преимущество. И они ориентированы на нашу страну, на наших друзей. Но это другая тема, есть ли у России друзья, кроме армии и флота. Я думаю, что должны быть.
Елена Сергеевна говорит, проблема нашей страны в том, что национальная элита, несмотря на санкции и на ряд из них, все еще живет надеждой перебраться на Запад. Не нужны реформы здесь и сейчас, как в примере, который вы приводили в отношении Америки в кризис 30-х годов.
Есть проблема, вообще я элиты поставил бы в кавычки, потому что, ну, если они не могут обеспечить выход из стагнации больше 10 лет, то это не элита, а тормоз развития. Знаете, ни один ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плыть, а куда плыть, вообще говоря, это задача капитана и команды, вот, руководства корабля. Поэтому тут стратегическая проблема. Да, я думаю, необходима и, возможно, и смена курса, и смена тех, кто этот курс прокладывает. Вопрос, правильно выбрать, куда. Но мы дошли до такой ситуации, когда боязнь перемен уступает место нежеланию жить, как сейчас.
Я предлагаю сейчас уже закончить, потому что пришло время новостей. Я знаю, что вы к нам придете через 3 недели, получается, да?
Да, к сожалению,
сейчас уже. Но все-таки просто забросим туда удочку и скажем, что мы решили с Александром Владимировичем еще поговорить про мотивацию, которая имеет едва ли не определяющую роль вообще в экономике, про мотивацию к выбору профессии, про мотивацию вообще в экономической системе.
Отлично.
Про это поговорим. Александр Бузгалин был с нами, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Александр Владимирович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, до свидания.
Далее новости, потом Макс с Мариной, я к вам через 2 часа вернусь.